Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Слушайте Радио Свобода.
И для всех нас, для всех европейцев, потому что из жизни ушел очень, вы правильно сказали, очень особый человек, особенная личность. Это был и политик, это был и деятель культуры, это была совесть вот той новой волны, которая возникла в Европе в конце 80-х. Мне посчастливилось несколько раз наблюдать и общаться с этим человеком. Он поражал, знаете, чем? Своей какой-то такой, извините за такое слово, обыденностью. То есть человек, который стоял на гребне европейских изменений, а в жизни был абсолютно нормальным, спокойным, человечным человеком. И, конечно, сегодня мы все склоняем голову, и наши души преисполнены скорби. Ну, а памятью Гавелу, я думаю, будет и то, что как бы там ни развивалась ситуация, а Европа все-таки объединится, и Украина в ней займет свое место, несмотря на те трудности, которые мы сегодня переживаем. И сегодняшний саммит, собственно, тому подтверждение, хотя не было, вы правильно сказали, фанфар и брызг шампанского, но меня как профессионала в этом смысле радует одно – закончены переговоры по соглашению. То есть то, что я начинал еще в бытность министром, сегодня успешно завершено. Мы имеем уникальное соглашение, которое выходит за рамки многих формальных соглашений, которые тоже называются соглашением про ассоциацию, потому что здесь идет речь действительно о реальных направлениях приближения Украины к Евросоюзу. И хотя сегодня соглашение не было парафировано, но делегации, насколько я понимаю, получили указания на протяжении ближайших недель, может быть, еще до конца этого года, парафировать соглашение. Ну, а следующие шаги зависят, безусловно, вы тоже абсолютно правильно сказали, от того, каким образом будут развиваться наши внутриполитические события. Я хочу верить, что сегодняшняя двухчасовая откровенная беседа на самом высоком политическом уровне дала необходимые сигналы нашему руководству.
Знаете, Владимир Владимирович, я не знаю вообще, честно говоря, вот в связи с этим вас, как одного из участников этого переговорного процесса, даже многолетний переговорный процесс, согласитесь, поздравлять вас или сочувствовать вам, понимаете, потому что на самом деле вот к этому соглашению об ассоциации действительно многие украинские дипломаты, они к нему готовились с середины 90-х годов, да? Долгие годы шли эти переговоры, согласовывались разные пункты. И когда был еще министром, первым министром иностранных дел Анатолий Зеленко, и потом, когда был Геннадий Удовенко, и потом, когда был Борис Тарасюк, и потом, когда были вы, и потом, когда был Константин Грищенко. Вот это, знаете, такая вот огромная работа людей, которые действительно, можно сказать, реально вот для страны пытались сделать что-то такое вот, то, что осязаемое, потому что соглашение об ассоциации и зона свободной торговли – это осязаемые вещи, это да. Не какая-то там эфемерная такая, знаете, речь на митинге. И вот теперь, когда все это действительно удалось вот сделать, это вот утащили прямо из-под носа благодаря непониманию украинской власти современной реалии современного мира. Знаете, это все равно, как если бы вы бы сделали холодильник, ну, или собрали бы там машину, а потом кто-то эту машину бы запер бы в кладовке, может, пусть она там постоит, а мы пока вообще это, на коня, на повозке еще поездим, вот на лошади. Вот это так вот. И не знаешь, вот человеку, который сделал машину, ему сказать, вот у вас чудесная машина, а что толку от вашей машины, когда ее никто не видит?
Ну, мне нравится ваше чувство юмора, господин Виталий. Вот, но... все-таки поздравлять или сочувствовать. Я думаю, что нужно сегодня поздравлять всех нас, всех украинцев, потому что действительно, и вы правильно упомянули всех наших уважаемых министров, которые в той или иной степени сделали так, чтобы сегодня этот результат был. Единственное, что непосредственную работу по соглашению мы начали в 2008 году, когда, собственно, украинская сторона четко и ясно заявила Европейскому Союзу, что нас не устраивает статус страны-соседа. Ведь нам, помните, после того, как, собственно, закончилось действие соглашения по сотрудничеству между Украиной и Евросоюзом, нам предложили вариант такой. Ну вот, давайте мы сейчас разработаем программу соседства. Украина будет в этом соседстве, конечно, одной из лидирующих стран, но дальше и кроме этого нам разговаривать не о чем. Ну, после довольно-таки сложных и не всегда простых переговоров, мы смогли убедить Европейский Союз в том, что Украина не есть сосед в Европе. Украина есть часть этой Европы, часть европейской культурной, политической, экономической общности. То есть нам не нужно быть у себя соседом. И вот, собственно, с 2008 года, вы помните, на саммите Украина и ЕС в Париже, когда президенты Ющенко и Саркози, собственно, дали старт этому процессу, мы и начали предметный разговор. Теперь абсолютно точно, машина готова. И вы правы, не очень приятно прийти посмотреть на красивый лимузин, а сесть и поехать как-то не получается. Но, скажу вам откровенно, может быть, ну, если уже не пользуется 100%, то покататься мы сможем. Что я имею в виду?
Собственно, это очень украинский ответ.
Может быть, но по крайней мере, я вам скажу, что еще начиная этот процесс, мы очень четко поставили перед Евросоюзом такую цель, что даже до ратификации мы будем стремиться к тому, чтобы отдельные части этого соглашения в силу их особой важности начали имплементироваться максимально быстро. Вот сейчас это соглашение состоит из двух ключевых частей, вы знаете. Это политическая часть и экономическая. Экономическая оформлена в виде соглашения о свободной торговле, притом не обычной, а очень детально прописанной, глубокой, всеохватывающей и так далее, и так далее. Так вот, если нашим нынешним переговорщикам удастся, то было бы просто прекрасно, если бы мы смогли уже, скажем, в следующем году начать частичное, секторальное, постепенное и какое угодно применение тех или иных частей этого соглашения в части свободной торговли. Почему это важно? Ну, потому что мы для себя и Европа для себя открывают новые рынки. Мы, крупнейший международный рынок, Европа в силу тех проблем, которые сегодня у них тоже просматриваются достаточно четко, тоже имеет шанс каким-то образом свои финансовые экономические ситуации улучшить. Тут идет четкое взаимное согласие, и я думаю, это будет главным движущим моментом для того, чтобы все-таки машина поехала. Вот. А то, что вы правы в том, когда говорите, что без изменений внутри страны, без возвращения к тому, что было во времена президентства Ющенко, я имею в виду свободы слова, свободы собраний, свободы всех тех свобод, которые сегодня являются очевидными для Евросоюза, которые были очевидными для нас, то тут, безусловно, проблемы я тоже, как и вы, вижу.
Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в программе «Время гостей», которую сегодня ведет Виталий Портников. Владимир Станиславович, ну вот вы когда на украинское общество сейчас смотрите, вы его оцениваете как европейское, вот с точки зрения его реакции на действия власти, с точки зрения вот происшедшего вокруг бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Я сейчас даже не хочу обсуждать ее политическую фигуру, как вы понимаете, я говорю исключительно о процедуре судопроизводства, о том, что мы сейчас видим съемках в изоляторе, которые появляются на официальных сайтах государственных структур, я, честно говоря, плохо себе представляю такое, не то что на европейских правительственных интернет-сайтах, я такое не представляю на украинских правительственных сайтах еще там пару лет назад, вот такого рода вот вообще, не знаю, как это назвать, свидетельство.
Вы знаете, тут, мне кажется, нужно говорить о двух вещах. О власти и о обществе. Если мы говорим о обществе, то оно после 2005 года 5 лет развивалось, и мы с вами были этому свидетелями и активными участниками этого процесса, оно развивалось действительно по демократическим принципам. И мне кажется, что вот эту инъекцию, вот это щеплення, то есть прививка, эту прививку, да, да. Прививку все-таки общество, прививку свободы общество получило. И то, что мы имеем сегодня, то, что сегодня все-таки есть возможность для дискуссии, есть возможность для того, чтобы искать выход из ситуации, есть возможность представления альтернативного мнения, это все-таки и есть вот то, что мы называем изменениями в социальном сознании. И мне кажется, что все-таки эти изменения стали очень значительным шагом вперед. Пусть они сегодня еще не есть превалирующим в обществе. К сожалению, большому, и вы правильно сказали, вот такой адекватной с точки зрения европейского общества реакции на те вещи, которые у нас имеют место, не было. Но тут давайте себе зададим другой вопрос. А не причина ли в самих политиках того, что такой реакции не было? Вы знаете, мне приходится слышать очень неприятные слова простых людей, с которыми я встречаюсь на улицах и Киева, и далеко за Киевом, о том, что власти перестают доверять. А оппозиция – это тоже власть. Мы сегодня, к сожалению, из-за того, что не были реализованы многие надежды людей, которые вышли на Майдан в 2004 году, оказались в ситуации, когда не верят ни власти, ни оппозиции. И в этом, по-моему, самая главная проблема. Но мне все-таки кажется, что и, собственно, общественное мнение, и опрос общественного мнения говорит о том, что вот тут в вопросе европейской интеграции у нас происходит объективное совпадение интересов и взглядов какой-либо власти и общества. Поэтому шанс, все-таки мы будем идти в этом направлении дальше, у меня сохраняется.
Но у меня, честно говоря, не сложилось ощущение, что украинская власть понимала, что итоги сегодняшнего саммита будут такими, какими они оказались. Вот я буквально еще несколько дней назад разговаривал, тут в студии вот был, допустим, там депутат один из партии регионов, который работает во внешнеполитическом комитете, который готов был спорить со мной на ящик шампанского, что сегодня будет парафировано соглашение. Я не участвую в спорах, к сожалению, потому что иначе была бы... Я не уверен, что мне принесли бы. Вот, но тем не менее, да, вот я беседовал высокопоставленным представителем партии регионов, который вел переговоры в Брюсселе все эти дни. И вот у него была тоже твердая уверенность, что парафирование будет сегодня осуществлено. Именно сегодня, именно на саммите. Причем был какой интересный расчет. Понимание, что подписания соглашения не будет, тоже было у профессиональных людей, потому что ну, понятно, что во власти немало профессиональных дипломатов, но у них была такая идея, что вот они телевизионную картинку, вот они покажут. Ну, это же как должно происходить было, по большому счету. Должен был выйти, наверное, еврокомиссар, господин Фюле, должен был выйти министр иностранных дел, господин Грищенко, они подписывают нижнюю страницу, да, первую.
Визируют.
Да, визируют. А потом вот все эти, сколько там, 400-500 страниц?
Нет, ну, называют 1800.
1800. Они уже подписываются потом, очевидно, не в присутствии президента Януковича, президента Ван Ромпея. Но сама эта первая картинка, она бы говорила бы о том, что вот все состоялось. И вот это ими нужно было от европейцев. И когда я задавал им вопрос, а почему они думают, что европейцы, ну, как их назвать, лохи, ответа я не получил. Вот не получил.
Вы знаете, европейцы не лохи, и сегодняшний саммит тому еще одно подтверждение. Вот. А рассчитывать на то, что можно, несмотря на все проблемы, которые у нас сегодня есть в внутренней политике, вот так легко идти по Европе, ну, оно, видимо, от отсутствия соответствующего опыта или от желания выдать... желаемое за действительное, извините за каламбур. Поэтому, мне кажется, сегодня для нашей власти саммит стал, ну, в определенной степени и небольшим таким холодным душем, потому что он четко и ясно показал, если мы берем на себя обязательства, мы их должны выполнять. Пакта сунт серванта – это самый главный принцип международного общения, и нарушать его, тем более в таких сферах, как права человека, ну, это показывать себя недостаточно зрелыми партнерами. Я очень верю в то, что все-таки экономичный интерес, который в соглашении просматривается очень позитивно с обеих сторон, даст определенные возможности для корректировки того, что происходит и в политической части.
Вообще, в принципе, не происходит ли того же самого и на российском направлении, когда желаемое выдается действительно? Видите, мы вот сейчас тоже вечером перед отлетом правительственных делегаций в Москву, туда же летит и президент Янукович, премьер-министр Азаров, снова я вижу сообщение, что вот будут переговоры по газу, мы надеемся на результат, надеемся на то, что вот будет достигнуто договоренность, хотя с российской стороны было четко сказано, что нет. Ну, по крайней мере, до 31 декабря текущего года нет, не будет никаких договоренностей. А украинское политическое и информационное пространство живет в мире этих вот иллюзий и представлений. Я не знаю, честно говоря, даже не знаю, вот что должен сказать, допустим, там представитель правления «Газпрома», чтобы на Украине перестали на это рассчитывать. Вот он должен, я не знаю, там, ну, сжечь себя возле на Набёткина. Или вот как? Как это объяснить?
Ну, вы знаете, скажу вам откровенно, что вот то такое совпадение даже дат для саммита Украины и Евросоюз и то, что происходит сегодня и завтра будет происходить в Москве, на мой взгляд, не есть случайным. Это один из многих хорошо продуманных шагов для того, чтобы поставить Украину на растяжку и сказать: дорогие друзья, либо вы с нами, либо газ будет $500 за 1000 кубометров. Ну, и не говоря уже о остальных вещах, о которых уже много говорено и переговорено. Поэтому, вы знаете, мне кажется, тут вопрос даже не в газе, это следствие, а вопрос в том, сможет ли Украина наконец-то сделать для себя решительный шаг и сказать: «Я, Украина, выбрала вот этот вектор развития». Или «Я, Украина, осталась в тени того вектора, от которого я 20 лет хочу, стремлюсь как-то отойти».
А вы знаете, вот, вы знаете, кто представляет Украину на сегодняшнем саммите Евразийского экономического сообщества?
Нет.
Советник-посланник посольства Украины в России. По-моему, там еще спецпредставитель по связям СНГ будет на пленарном заседание. Вот вы вас называли таким антироссийским министром иностранных дел. Вы не припомните, кто в ваше время представлял на таких саммитах Украину?
Вот когда, вы знаете, такого уровня точно не было.
Ну вот.
Точно не было. Скажу вам откровенно, ну, меньше министра, по-моему, ну, профильного, скажем, если это касалось вопросов каких-то экономического направления, такого не было. Вот. Ну,
это и удивляет,
понимаете? Я понимаю подтекст вашего вопроса. Понимаете, нас в Москве, мне кажется, почему-то ошибочно воспринимают как людей, которые должны быть либо там, либо тут. Но почему-то забывают, что, будучи, скажем, страной Евросоюза или страной НАТО, мы с тем же успехом и, мне кажется, значит, значительно большим успехом, могли бы развивать с Российской Федерацией очень нормальные, дружелюбные, хорошие отношения. Просто не нужно ставить ситуацию в черно-белый такой, знаете, формат. Либо-либо. Я бы поставил и-и. При том понимании, что мы к Российской Федерации, хотя меня, вы правильно сказали, в Москве почему-то считали резко антироссийско настроенным, мы в Российской Федерации, собственно, врага не видим. Мы хотим с Российской Федерацией иметь нормальные отношения, но равноправные, без шантажа, без диктата, без давления. Что, кстати, записано точно так же и в документах, под которыми стоит подпись Российской Федерации. К сожалению, мы видим вместо этого снова-таки стремление всех расставить по местам, рассказать, у кого какая роль, кому что делать, а решение будет принимать в первопрестольной. Такая политика, она бесперспективна, потому что она просто не учитывает того, что наш европейский выбор – это выбор, собственно, не власти, это выбор людей.
Ну, вот это вот, кстати, такой момент, на котором мы сейчас в этом диалоге остановимся, чтобы, я думаю, продолжить именно эту мысль во второй части нашей программы, потому что действительно мы видим, что и социология говорит в пользу этой вашей мысли, что украинцы действительно многие очень хотели бы видеть страну в Европе, даже те, кто, может быть, не понимает, что такое Европа, они, тем не менее, стремятся туда, несмотря на все кризисные явления в Европейском Союзе. Я напомню, что сегодня гость нашей программы, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, мы подводим итоги только что завершившегося в украинской столице саммита Украины Европейский Союз. Ведет эту программу Виталий Портников. А сегодня в прямом эфире 22 часа 07 минут после выпуска новостей в программе «Время политики» выступят депутаты Государственной Думы России Дмитрий Новиков, Коммунистическая партия России, и Олег Михеев, Справедливая Россия. Ведет эту программу Михаил Соколов, ибо она будет также повторяться в час ночи и в 15 часов по московскому времени 20 декабря. Так что вот не пропустите эту программу, а мы вернемся в эфир буквально через минуту.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Похороны северокорейского лидера Ким Чен Ира состоятся 28 декабря в Пхеньяне. Он умер 17 декабря от сердечного приступа в возрасте 69 лет. Его сын Ким Чен Ын уже назван великим преемником, пишут сегодня северокорейские СМИ. Спасатели обнаружили тела 16 погибших в результате крушения буровой платформы «Кольская» в Охотском море, сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта. Поиски еще 37 человек продолжаются. На заседании Оргкомитета митинга за честные выборы, который состоится 24 декабря в Москве, оппозиционеры выдвинули новый лозунг «Ни одного голоса Владимиру Путину на выборах президента». Новый лозунг было решено вынести на всенародное голосование в интернете. Лидеры России, Белоруссии и Казахстана договорились о создании Евразийской экономической комиссии. Соответствующее соглашение подписано сегодня в Москве в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, в котором участвовали президенты трех стран Дмитрий Медведев, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. Обстановка в Казахстане после прошедших в пятницу и субботу массовых беспорядков на западе страны полностью стабилизировалась, заявляют в МИД республики. По официальным данным, всего в результате беспорядков погибли 15 человек. По сообщениям правозащитников, число погибших намного больше. В Каире на площади Тахрир сотни солдат спецназа сегодня утром провели операцию против демонстрантов. По данным Министерства здравоохранения, убиты 3 человека. Таким образом, число жертв столкновения с полицией в центре Каира за последние 4 дня составило 14. Вы слушали краткую сводку новостей.
В
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашем эфире сегодня бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Мы обсуждаем итоги завершившегося в Киеве сегодня саммита «Украина-Европейский Союз». Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И номер в Киеве для наших украинских радиослушателей 490 29 05. Так что можете звонить и задавать свои вопросы гостю, а мы продолжим нашу беседу. И вот с какого, собственно, момента, если так вот разобраться, вот вы говорите о необходимости сделать выбор. А Украина ведь очень долгое время выбора не сделала. Я бы вам хотел вот напомнить, что когда Украина как раз была страной с таким разновекторным курсом, как это называется, разновекторная внешняя политика. Вы, по-моему, руководили управлением внешней политикой администрации президента.
Да, было.
Вы такое... архитектор этого курса, извините.
Ну, архитектор.
Этого мало кто помнит, но я помню.
Вы такой молодой, я так много помню.
Я не такой молодой, но в том-то и дело.
Как вам это удается, я просто не знаю. На самом деле, вы знаете, что тогдашняя конституция, собственно, и теперешняя, она определяет, что президент определяет внешнюю политику, а МИД и все службы, которые работают возле, ее лишь реализуют. Но я рад тому, что после долгих лет вот этой многовекторности, я бы ее так назвал, знаете, поисками черного кота в комнате, где нет света, мы, наконец, вышли на очень прагматичный и разумный вывод. Все-таки вектор должен быть один, главный, а все остальные должны ему помогать. Вот этим вектором стал европейский, евроатлантический вектор, и это было снова-таки четко и ясно прописано в нашем законе об основах внешней и внутренней политики. Правда, с приходом теперешней власти часть евроатлантизма оттуда улетучилась. Вот. Но, тем не менее, европейский вектор остался там, и он там, безусловно, будет. Почему? Я вам скажу, что здесь нет ничего того, что, снова-таки, в Москве считают антироссийским. Вот я проработал в странах Европейского Союза 10 лет, суммарно. Я вам скажу, что для меня, собственно, ключевым элементом является момент социальный. Я просто видел, как живут нормальные европейцы. Как они живут в Германии, или в Австрии, в Бельгии, или в Нидерландах, во Франции, там, или в Португалии. То есть они живут лучше. То у меня вопрос, почему мы должны от этого, от этой опции, от этой возможности отказываться? Мы хотим жить лучше или хуже? Ну, по-моему, вопрос не требует ответа. Мы хотим жить лучше.
Может, лучше, но без ценностей? Может, кого-то? Знаете, чтобы лучше, но не надо было никаких усилий делать.
Ну, так не бывает. То есть, в любом случае, для того, чтобы что-то получить, нужно что-то сделать. И вот сегодня это соглашение нам дает вот эту удочку, потому что рыбки еще нет, она еще плавает. Но, имея вот эту удочку, мы можем ее словить, хотя это дело тоже непростое. По моим оценкам, для того, чтобы реализовать то, что написано в этом соглашении, нам нужно будет минимум 6-7 лет, после чего мы сможем с достаточной степенью уверенности сделать следующий шаг, уже последний, в том, чтобы подать заявку на вступление в Евросоюз и через 3-4-5 лет переговоров, потому что вот на том этапе нам нужно будет уже стопроцентно адаптировать все свое законодательство к законодательству Европейского Союза, вступить в эту организацию. Просто там значительно больше шансов, там значительно больше возможностей для любого парасичного, то есть обычного гражданина. То есть там можно реализовать себя значительно лучше, чем в той системе, из которой мы вышли. Поэтому и выбор наших людей однозначен. Меня еще в этом смысле очень радует, что, согласно опросам, если взять молодое поколение, вот таких, как вы, господин Виталий, которым совсем, так сказать, немного лет, я все-таки думаю, что вы хоть много знаете, но не от того, что вам много лет, а потому что вы просто глубоко изучаете многие проблемы.
Нет, так подождите, вот, если ваш срок взять за
эту, за аксиому, то я к моменту вступления Украины в Евросоюз уже точно буду человеком пенсионного возраста.
Ну, перестаньте.
Ну, конечно, и вы, и я, мы оба будем, да, да.
Так вот, что мне приятно, что когда опрашивают наших молодых людей, будь то на Западе, будь то на Востоке, будь то в Крыму, будь то на Севере, все говорят, да разговоров нет, о чем мы говорим. Безусловно, европейский выбор. То есть, понимаете, даже если учесть, что вот все эти трудности, которые у нас сегодня есть, будут продолжаться, они все равно не заберут столько времени, потому что объективно на подходе очередное, новое, молодое украинское поколение, которое...
Не советское.
Не советское, абсолютно точно. Которое выросло уже в совершенно иных условиях, которые уже сориентированы на нормальные ценности. Когда можно говорить, когда можно спорить, когда можно доказывать свою правоту и не быть за это посаженным за решетку. Ну, по минимуму. А по максимуму действительно реализоваться как свободному человеку, как свободному гражданину. Вот в этом весь смысл нашего, собственно, движения в Евросоюз. И здесь нет ничего ни антикитайского, ни антисоветского, ни антирусского, ни антироссийского и так далее. То есть эту вещь просто нужно наконец понять. Ну, к сожалению, еще не до всех это...
Но, с другой стороны, согласитесь, что именно вот сейчас, наконец, какие-то интеграционные схемы на постсоветском пространстве тоже обрели какую-то конкретику, которой раньше не было. Вот есть Европейский Союз, но есть и Евразия, модель Евразийского Союза, она явно существует теперь, да?
Абсолютно правильно, именно модель, которая еще неизвестно, когда заработает, которая неизвестно, как себя покажет, но у нас есть перед глазами другая модель. Совместного, или как оно называется,
союзного
государства. Модель, которая уже как будто бы работает. В результате, что мы видим? Белоруссия успешно продвигается к статусу области, очередной области или областей Российской Федерации. Если эта модель белорусов влаштовывает, то есть устраивает, то, конечно, можно и таким образом идти. Но главное, что наше общество... Она не устраивает.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, представьтесь только.
Виталий, Василий Антонович.
Здрасте, Василий Антонович.
Передайте господину Агриско из этой не очень приличной части украинской политической оппозиции во главе с Ющенко, что экономическая часть документов из этого общего объема в 1800 страниц тоже не будет исполняться, на что он надеется. Пусть он не дипломатничает, а скажет просто о роли всего лишь одной персоны в этом фиаско, которое мы получили сегодня, 19-го...
А вы назовите персону.
Декабря. Да. Ну. Персоной, он понимает. Пусть он не дипломат.
Слушайте, это вы дипломат, я думал, что он дипломат. Оказывается, вы дипломат, да. Кто здесь дипломат?
Да. А скажет об известном, об известном. А то он все вокруг да около.
Ну, скажите, вы.
Василий Антонович, я... Ну, вот видите, как-то так Василий Антонович испугался, видимо, прямого эфира.
Ну, Василий Антонович имеет в виду бывшего президента Виктора Ющенко, но я удивляюсь другому, если он его так не любит, почему он не может его... Это не тот человек, которого, имя которого нельзя называть, значит, это был Демарт.
Ну,
он даже здесь вот бывает.
И более того, скажу, Василий Антонович, что не деликатничая, скажу откровенно, что я думаю, что вот все те 1800 страниц начнут реализовываться, потому что это в интересах нашего общества и в интересах Европейского Союза. Поэтому до сих пор это было сложнее, потому что у нас не было законченного документа, сегодня у нас есть. Поэтому я думаю, что и вам в том числе нужно поддерживать это движение, потому что в конечном счете оно позитивно отразится и на вашем конкретном жизненном опыте, я так почувствовал, что вы уже принадлежите к старшему поколению, я думаю, что это тоже будет результатом улучшения жизни наших пенсионеров. Я, кстати, скажу вам, что я интересовался, как живут пенсионеры в Европе. Мне бы очень хотелось, чтобы мы хотя бы половину того сегодня имели, что имеют пенсионеры в странах Европейского Союза.
Не отношу себя к политическим поклонникам господина Ющенко. Отнюдь, я бы даже сказал. Отнюдь. Но факт остается фактом, что именно в период его пребывания на посту президента Украины процесс интеграции с Европейским Союзом интенсифицировался. Это невозможно отрицать. Знаете, нужно признавать заслуги даже тех, кого мы не любим, как говорится.
Да, это правда. Хотя, я вам скажу, есть и вторая часть правды. Мы действительно процесс толкнули. и, скажем, на МИД упала большая ответственность в части продвижения в политической структуре этого соглашения. Но, к сожалению, вот то, что нужно было максимально быстро делать в контексте части соглашения по внешней торговле, вот тут у нас больших результатов не получилось. Ну, не будем сегодня, так сказать, говорить, почему. Мне кажется, что не все в нашем правительстве тогда захотели, чтобы этот процесс действительно шел максимально быстро, особенно то, что касается вопросов энергетики.
Ярослав из Львова. Здравствуйте, Ярослав.
Добрый вечер, уважаемые господа. У меня маленькие два вопроса. Не кажется ли вам, что вот лучше не подписать, не парафировать соглашение с Европой, чем парафировать те ужасы, которые нам предлагает Москва? И второй вопрос. Я вот за членство России, с Россией вместе в Евразийском Союзе, за членство Украины. Но только в том случае, если с одной стороны, с европейской стороны, там также будет Англия, Франция, а с азиатской стороны Китай и, Япония.
Слушайте, вы Макси де Голь, знаете, был такой Европа от этого, от Владивостока до Лиссабона.
Ну да, там.
А это такое...
Это еще больше.
Это еще больше. Это такой де Голь в Кубе.
Ну, господин, пан Ярослав, скажу вам откровенно, что я надеюсь, что завтра в Москве вот на этом собрании в связи с 20-летием СНГ, ну, тут скорее, тут нужно не торжествовать, а, мне кажется, высказывать друг другу соболезнования, потому что реально этот формат не работал и не работает, и работать никогда не будет, потому что в нем нет внутреннего двигателя, который может привести структуру к каким-то конкретным действиям. Вот. А что касается вместе с Российской Федерацией в Евросоюз, так вопрос в том, что она не хочет идти в Евросоюз. То есть это официальная позиция, которая неоднократно была заявлена, которую российские политики поддерживают. Вот, поэтому нам как-то не получится объединиться и пойти в Евросоюз. И, собственно, зачем? У каждого своя доля, свой шлях широкий, помните? Так что давайте мы будем идти своим путем, а Россия своим.
Может быть, те люди, которые собрались на Болотной площади, не хотят оказывать Евросоюз вместе со своей страной?
Вы знаете, может быть, но сколько там собралось на многомиллионную Москву? Вы там часто бываете, господин Виталий?
На 50 тысяч человек.
50 тысяч, так, да. На 12 официально миллионов, но я думаю, это не слишком много.
Это вопрос свободных выборов, если этим людям дадут возможность свободно голосовать, посмотрим, сколько их будет.
Дай Боже, чтобы этот процесс шел дальше. Собственно, я еще раз повторю, демократическая, свободная, либеральная Россия – это объективный союзник Украины.
Да, но она не обязательно нуждается в Европейском Союзе, она может быть как раз центром демократического евразийского
абсолютно,
союза, условно
абсолютно
говоря.
Точно, да? Абсолютно точно. То есть, повторюсь еще раз, мы за такую Россию. Нам было бы очень выгодно иметь на Востоке вот этот большой центр силы, но основанный на нормальных демократических принципах. Не на попытках снова восстановить бывший Советский Союз и построить новую империю, а на нормальных цивилизованных принципах, которые закреплены в международном праве.
Виктор из Королёва. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте. Мне кажется, что не совсем прав господин Агрессов, когда говорит, что в случае вступления Украины в Европейский Союз и в НАТО для нее, в общем-то, либеральная Россия будет оставаться объективным союзником, и ничего как бы не меняется, можно и там быть, и, в общем, здесь неплохие отношения. Но ведь согласитесь, что ситуация-то кардинально меняется. Вот случись, скажем, военный конфликт между Россией и Турцией, это значит, что Украина должна воевать на стороне Турции. Такого раньше не было. Это другая позиция. И если мы раньше, скажем, в прошлом году или там позапрошлом, когда Кремль очень там жестко себя вел, Газпром, особенно по отношению к Украине, там по каким-то вопросам, люди как-то возмущались, многие, и мои знакомые, зачем все наши люди там и так далее, то сейчас, вот не знаю, как другие, я лично буду поддерживать свое правительство теперь в случае самых жестких позиций в отношении Украины по всем вопросам. Вот для вас ситуация будет совершенно другой. Мне кажется, вы не оцениваете того, что вы делаете. Спасибо.
Виктор, спасибо вам за ваш вопрос, но вы знаете, в нем как в капле воды вот это непонимание того, что происходит сегодня в Украине, и почему-то, вот знаете, такие позиции, вот как будто вы сидите в окопе и отстреливаетесь от всего мира, который вокруг вас. Вот вы вспомнили НАТО, ну, просто для информации, каждая страна в НАТО принимает решение за себя, никто не может заставить страну, член НАТО, принимать участие в тех или иных военных операциях. Это видно и на примере Афганистана, и Ирака, и чего угодно. То есть, если Украина говорит, нет, я не беру, не принимаю участие в этом мероприятии, на этом ставится точка. Вот вы говорите, если Россия будет воевать с Турцией. Но я знаю, что наоборот, сегодня в российско-турецких отношениях как будто бы потепление. Идет разговор о том, что нужно договориться о том, как проложить южный поток газовый, который никому, конечно, не нужен, но так, чтобы насолить некоторым соседям, которые вот так строптиво...
С которыми никто не хочет воевать.
Да, строптиво так как-то себя ведут и хотят, чтобы их общество становилось более демократичным, более зажиточным, более продвинутым, так сказать, в европейских ценностях, вот, то почему вы смотрите на мир вот через прицел пулемета или гранатомета, там, или зенитки, не знаю чего? Давайте, может быть, повернуть нужно немножечко наоборот ситуацию. Почему Россия не хочет стать частью нормального демократического сообщества, где она будет играть свою большую, выдающуюся роль, как центр силы, как ядерная держава, как то, что может консолидировать, а не отталкивать? Поэтому, мне кажется, нужно просто немножечко поменять мироощущение и мировосприятие. Тогда будет просто легче.
Мне просто очень трудно понять, почему Россия должна вообще, допустим, конфликтовать с Турцией.
Вот я тоже этого не понимаю.
Вот где основания? Вот даже вот, видите, сейчас даже по поводу, допустим, там, сирийских событий, вот, например, Россия поддерживает режим Асада,
да, а Турция нет. Ну, по крайней мере, она не проголосовала за резолюцию, которая была в Совете Безопасности. Так что... Поэтому давайте, чтобы Россия ни с кем не воевала, а со всеми дружила, и будет лучше и России, и всем тем, кто вокруг.
Юрий Анатольевич, здравствуйте, Юрий Анатольевич.
Ой, добрый вечер. Я так счастлив, что дозвонился до вас. Хочу поздравить вас с наступающим годом. Виталий Портников, талант.
Спасибо
плюс
большое.
Плюс терпение. И пусть дракон оценит ваше мнение.
Боже, слушайте, это вот впервые у нас такое стихи в эфире уже давно.
Мне хочется, чтобы в новом году было счастье у вас, Виталий. Можно обратиться к вашему гостю?
Да, пожалуйста, вы, собственно, и должны обратиться к моему гостю.
Да, вы знаете, я вот врач сам, но представьте, что я Дед Мороз.
Так, мне хочется... Представить, что вы психиатр, это помогло бы нам больше.
Нет, мне хочется, знаете, хочется спросить вашего гостя, вот что бы он Деду Морозу пожелал в Новый год в наших отношениях России и Украины. Спасибо вам.
Уважаемый Юрий Анатольевич, я бы пожелал, чтобы Дед Мороз побыстрее разморозился, и чтобы у нас вместо мороза настали хорошие, теплые отношения между двумя странами. Но основа этого размораживания было бы то, что украинцы уважают выбор россиян, а россияне уважают выбор украинцев. Вы, я думаю, не можете привести ни одного примера, когда, скажем, украинское руководство вдруг якобы бы начало протестовать против того, что Российская Федерация, ну вот, хочет создать Евразийский союз. Ну, не было такого. Или то, что она хочет создать с Белоруссией союзное государство. Ну, создавайте, ради бога. Вы решили, карты в руки, знамя в руки, вперед. Но точно так же мы хотим, чтобы наше право и наш выбор не поддавался сомнению со стороны. Мы можем сами найти решение своих задач, своих проблем, можем сами их как-то и обустроить, и найти все то, что нам необходимо, без внешних подсказок. Если это решение нашего общества, то давайте, чтобы оно тоже уважалось. Поэтому, если мы сможем вот с таких позиций жить и действовать, то я думаю, что Дед Мороз нам 2012 год сделает более успешным. Ну, если, конечно, нам не преподнесут очередного подарка под елочку в виде газового соглашения, ну, то тогда, я думаю, что мы действительно согреемся.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер. Господин Огрызко, вот такой вопрос. Вот в начале передачи вы сказали, что Украина не сосед Европы, это часть Европы. И при этом ссылались на какие-то культурные, экономические какие-то обстоятельства. Это что же выходит? Что, начиная от Гоголя и кончая блестящими украинскими писателями, культурными актерами и так далее, все это происходило не в Советском Союзе, не вместе с Россией, а в Европе? И что огромная индустрия Днепропетровска, Харькова, Донбасса, это было вместе с Европой создано? На каком основании вы вот такие вещи говорите? И второй вопрос. Ну, вы, конечно, на него не ответите, но чисто психологически меня не интересует. Вы свою карьеру сделали все-таки в Советском Союзе. Вот почему, не хочу эпитет подбирать, там, ненависть, но антипатия такая антироссийская у вас есть. Какие-то личные мотивы, что ли? Спасибо.
Уважаемый Николай, ну, я думаю, что отрицать то, что Украина – это часть Европы, ну, как-то не получается. Еще в школе мы, когда открывали географическую карту, видели, что все-таки Украина принадлежит к Европе. А что там, кто писал или создавал какие машины или станки – это уже вопрос второстепенный. Знаете, если вы просто откроете нормальную историю Европы, Украины, России, а не ту, которая написана под диктовку в КПБ, то тогда вы прочитаете, что действительно наши корни в Европе, в европейской цивилизации, в европейской истории, культуре и так далее. А к тому, что происходило и производилось во времена Советского Союза, это, собственно, особого отношения не имеет. Мы говорим о том, что есть основой нашего общества и государства. А относительно карьеры, вы знаете, как и все мы, каждый, продвигаясь по каким-то ступенькам, оценивает то, что было, сравнивает, может дать такой, знаете, честный анализ тому, что происходит. Так вот, вы знаете, когда я впервые побывал в Вене, это было в 79-м году, и увидел то, что как там живет общество, и потом вернулся после командировки, и мне рассказывали о том, что мы вот-вот уже догоняем всех, кого только можем, и самые счастливые люди в мире, то, собственно, вот тот цинизм, которым был пронизан весь советский уклад, весь советский строй, он, собственно, и дал вот ту оценку, которую сегодня мы все даем нашему вот этому совковому, не советскому, а совковому прошлому. И я очень не хотел бы, чтобы мои дети и ваши дети продолжали жить вот в том обществе, которое главным для которого был цинизм и вранье. Понимаете, вот в этом смысл моей оценки того, что мы совместно пережили в чудесные времена Советского Союза, во время которого, кстати, по самым скромным оценкам, около 6, а то и 8 миллионов украинцев были замучены только во времена Голодомора. А если взять тех, кто погиб на полях войны, то такие миллионы будут возрастать многократно. Поэтому я не думаю, что украинцам есть за что хвалить свое прошлое в рамках и Российской Федерации, и Российской империи, и Советского Союза.
Ну, это, кстати, классический был вопрос, потому что сама идея, что, условно говоря, любовь и уважение к собственной стране являются антироссийскими, то есть подразумевает, что человек не любит Россию. Вот если он, там, допустим, любит что-то другое, то он обязательно должен при этом не любить Россию. Это, ну, же, кстати говоря, это еще в советской, помните, Владимиру Сосюре, замечательному украинскому поэту, когда-то и члену партии, такому коммунисту, да, настоящему, вменяли вину, что он написал стихи, которые назывались «Любить Украину». Что означало, что если ты любишь, значит, это о нелюбви к России, ну, и он вот не понимал, чего от него хотят.
Ну вот вы знаете, Виталий, вы абсолютно правы. Вот меня эта тоже тема страшно интересует все-таки, почему так долго вот в сознании наших российских коллег вот этот вот этот вирус остается? Почему все то, что касается нашей с вами судьбы, нашей с вами истории, нашего с вами способа жизни, воспринимается обязательно как антирусский или антисоветский? Это, по-моему, очень, знаете, такой узкий взгляд на вещи. Давайте обустройте Российскую Федерацию, сделайте ее самой лучшей страной мира и наслаждайтесь жизнью. И тогда увидите, многие скажут: боже, как хорошо в России, давайте пойдем туда. Но пока такого нет. Пока пример мы видим в Европейском Союзе, а не в потенциальном евроазийском, которого еще и нет, и неизвестно, когда он будет. Поэтому мы хотим жить хорошо сегодня, хотим быть свободными сегодня, а не что через 100 лет, как нам обещали, что мы будем жить при коммунизме. Уже нажились. Так что давайте не будем обманывать ни себя, ни своих детей.
Ну, в любом случае, сегодняшний саммит, который завершился в Киеве, вряд ли дает возможность того, что мы сегодня будем так замечательно жить, так что придется пройти, знаете, долгий путь по пустыне.
К сожалению,
да.
Нет.
Но вот в любом, можно сказать, что этот путь, он так или иначе вот происходит, и по дороге происходит некое отрезвление, да, то есть безусловно, у многих участников путешествий, даже у тех, кто его возглавляет, они понемногу начинают понимать происходящее, так сказать, обстоятельства, и это тоже внушает надежду на то, что, может быть, адекватность будет возвращаться на берега Днепра. Поблагодарю за участие в сегодняшней программе бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко. Спасибо, что были с нами. Напомню, что сегодня программу провел Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Перед тем, как прощаться, напомню, что сейчас Андрей Шарев подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, новым вождем в Пхеньяне после смерти Ким Чен Ира становится его третий сын Ким Чен Ын. Как изменится теперь ситуация в Северной Корее? Чрезвычайное положение в западных областях Казахстана. Кто может стоять за организацией массовых беспорядков в городах Жанаозен и Шепте? Чешская Республика прощается с Вацлавом Гавелом. Почему кончина бывшего диссидента и президента вызвала всемирный всплеск сочувствия и соболезнований? Эти и другие темы в выпуске программы «Время свободы». А я прощаюсь с вами. До новых встреч, уважаемые слушатели.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Северную Корею возглавит плейбой?
Комментарии экспертов.
Писатель Борис Акунин об общественном движении за честные выборы.
В блогах Свободы.
Анастасия Кириленко. Болотная площадь и человеческое достоинство.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.